для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вам паслухаць чарговыя старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Снова очутившись в безопасности и уединении своей комнаты, Скарлетт бросилась на постель, как была, в муаровом платье, не заботясь о его турнюре и розах. Какое-то время она лежала неподвижно, не в силах думать ни о чем, кроме того, как она стояла между Мелани и Эшли и принимала гостей. Какой ужас! Да она готова скорее встретиться лицом к лицу со всей армией Шермана, чем повторить такое. Наконец она поднялась и нервно зашагала по комнате, сбрасывая с себя на ходу одежду. После напряжения наступила реакция, и ее затрясло. Шпильки вываливались у нее из пальцев и со звоном падали на пол. А когда она попыталась по обыкновению расчесать волосы, то больно ударила себя щеткой по виску. Раз 10 она подходила на цыпочках к дверям. Она хотела послушать, что происходит внизу, но в холле, точно в бездонном колодце, царила тишина. Когда праздник окончился, Рэд отослал ее домой в коляске, и она благодарила Бога за эту передышку. Сам Рэд еще не вернулся. Слава Богу, еще нет. Она просто не в силах предстать перед ним сегодня, опозоренная, испуганная, трясущаяся. Но где же все-таки он? Скорее всего, у этой твари. Впервые Скарлетт была рада, что на свете существует красотка Отлинг, и была рада, что кроме этого дома у Ретта есть еще другое прибежище. Он может там побыть, пока у него не пройдет этот приступ холодной светскости, граничащей с жестокостью. Плохо, конечно, радоваться тому, что твой муж находится у проститутки, но она ничего не могла с собой поделать. Она бы предпочла видеть его мертвым, лишь бы это избавило ее от сегодняшней встречи с ним. Завтра? Ну, завтра — это уже другое дело. Завтра она сможет придумать какое-то оправдание, какие-то светлые обвинения, какой-то способ свалить на него всю вину. Завтра воспоминания об этом жутком вечере уже не будут вызывать у нее такой дрожи. Завтра ее же не будет преследовать лицо Эшли, воспоминания о его сломленной гордости и позоре. Позоре, которую навлекла на него она, тогда как он ни в чем не повинен. Неужели он теперь возненавидит ее? Он, ее дорогой, благородный Эшли, за то, что она опозорила его. Конечно, возненавидит, тем более, что спасла их Мелани своими возмущенно распрямленными плечиками, любовью и доверием, какие звучали в ее голосе, когда она, скользнув к Скарлетт по натертому полу, обняла ее и стала с ней рядом, лицом к любопытной ехидной, скрыто враждебной толпе. Как она точно заклеила прорезь, сквозь которую мог ворваться скандал, продержав возле себя Скарлетт весь этот страшный вечер. Люди были холодные с ней, несколько ошарашенные, но вежливые. Ах, как это унизительно! Спасаться за юбками Мелани от тех, кто так ненавидит ее, кто разорвал бы ее на куски своим перешептыванием. Спасаться с помощью слепой веры Мелани. Именно Мелани. При мысли об этом по телу Скарлетт пробежал озноб. Она должна выпить. Выпить как следует, прежде чем сможет лечь и попытается уснуть. Она накинула поверх капота на плечи шаль и поспешила вниз, в темный холл. Ее ночные туфли без пяток громко хлопали в тишине. Она была уже на середине лестницы, когда увидела тоненькую полоску света, пробивавшуюся из-под закрытой двери в столовую. Сердце у нее на секунду перестало биться. Свет уже горел там, когда она вернулась домой, а она была слишком расстроена и не заметила. Или же Ред все-таки дома? Он ведь мог войти потихоньку через кухню. Если Ред дома, она тотчас же на цыпочках вернется к себе и ляжет в постель без коньяка. Хоть ей и очень нужно было бы выпить, тогда ей не придется встречаться с Редом. У себя в комнате она будет в безопасности, можно ведь запереть дверь. Но только она нагнулась, чтобы снять ночные туфли и тихонько вернуться назад, как дверь в столовую распахнулась, и при неверном свете свечи в проеме возник силуэт Ретта. Он казался огромным, необычайно широким, жуткая черная безликая фигура, которая стояла и слегка покачивалась. «Прошу вас, составьте мне компанию, миссис Батлер», — сказал он, и голос его звучал чуть хрипло. Он был пьян, это бросалось в глаза. Она в нерешительности медлила, и, поскольку не говорила ни да, ни нет, он повелительно взмахнул рукой. «Да идите же сюда, черт бы вас побрал!» — грубо рявкнул он. «Должно быть, он очень пьян», — подумала Скарлетт, и сердце ее отчаянно заколотилось. Обычно, чем больше он пил, тем вежливее становился. Чаще язвил, больнее жалил словами, но одержался при этом всегда церемонно, подчеркнуто церемонно. «Я не должна показывать ему, что боюсь», — подумала Скарлетт и, плотнее закутавшись в шаль, пошла вниз по лестнице, высоко подняв голову, громко стуча каблуками. Он отступил в сторону и с поклоном пропустил ее в дверь. В этом поклоне была такая издевка, что она внутренне содрогнулась. Она увидела, что он снял фрак и развязал галстук. Концы его болтались по обеим сторонам распахнутого воротничка. Из-под расстегнутой на груди рубашки торчала густая черная шерсть. Волосы у него были взъерошены, налитые кровью глаза прищурены. На столе горела свеча. Маленькая точка света, громоздившая тени в высокой комнате, превращая массивные шкафы и буфет в застывшее притаившееся чудовище. На столе стоял серебряный поднос, на нем хрустальный графин, слежавший рядом пробкой, и рюмки. «Садитесь», — отрывисто приказал Ред, проходя следом за ней в комнату. Новый неведомый дотоле страх овладел Скарлетт. Страх, по сравнению с которым боязнь встретиться с Реттом лицом к лицу, казалась ерундой. Он выглядел и говорил, и вел себя сейчас, как чужой человек. Перед ней был Ред Грубиян. Таким она прежде никогда его не видела. Никогда, даже в самые интимные минуты, он не был таким. В худшем случае проявлял к ней пренебрежение. Даже в гневе он был мягок и ехиден, а виски обычно лишь обостряло его ехидство. Сначала Скарлетт злилась, пыталась сломить его небрежение, но вскоре смирилась, ее это даже устраивало. Долгое время Скарлетт считала, что ему все безразлично и что ко всему в жизни, включая ее, он относился не всерьез, а как к шутке. Но сейчас, глядя на него через стол, она поняла, и у нее засосало под ложечкой, что, наконец, появилось что-то ему небезразличное, далеко не безразличное. «Не вижу оснований, почему бы вам не выпить на ночь, даже если я плохо воспитан и сегодня явился ночевать домой», — сказал он. «Налить?» «Я вовсе не собиралась пить», — сухо ответила она. «Просто услышала шум и спустилась». «Ничего вы не слышали. И не стали бы вы спускаться, если бы знали, что я дома. А я сидел здесь и слушал, как вы бегаете у себя по комнате. Вам, видно, очень нужно выпить. Так выпейте». «Я вовсе не...» Он взял графин и плеснул в рюмку коньяку, так что перелилось через край. «Держите», — сказал он, всовывая ей рюмку в руку. Вас всю трясет. Да перестаньте прикидываться, Скарлетт. Я знаю, что вы втихую пьете, и знаю сколько. Я уже давно собирался вам сказать, чтобы вы перестали притворяться и пили в открытую, если вам охота. Вы что думаете, меня хоть сколько-нибудь занимает то, что вы пристрастились к коньячку?» Она взяла мокрую рюмку, чистя его про себя, на чем свет стоит. Он читал ее мысли, читал как раскрытую книгу. Он всегда читал ее мысли, а как раз от него-то она и хотела их скрыть. «Пейте же, говорю вам!» Она подняла рюмку и резким движением руки, не сгибая запястья, опрокинула содержимое себе в рот, совсем как это делал Джеральд, когда пил чистое виски. Опрокинула, не подумав о том, каким привычным и неженским выглядит этот жест. Ред не преминул это заметить, и уголок его рта пополз вниз. «Присядьте. Давайте мило, по-домашнему, поговорим об изысканном приеме, на котором мы только что побывали». «Вы пьяный», — холодно сказала она, — «а я хочу лечь». «Я очень пьяный, намерен надраться еще больше до конца вечера. А вы никуда не пойдете и не ляжете. Пока». Голос его звучал все так же подчеркнуто холодно и тягуче, но она почувствовала за этими словами рвущуюся наружу ярость, ярость безжалостную, как удар хлыста. Она колебалась, не зная, на что ей решиться. Но Ред уже стоял рядом и крепко схватил ее за руку, причинив ей боль. Он слегка вывернул ее руку, и, вскрикнув от боли, Скарлетт поспешила сесть. Вот теперь ей стало страшно. Так страшно, как еще никогда в жизни. Когда он нагнулся к ней, она увидела, что лицо у него темно-багровое, а глаза по-прежнему угрожающе сверкают. И было что-то в их глубине, чего она прежде не видела и не могла понять. Что-то более сильное, чем гнев, более сильное, чем боль, владело им, отчего глаза его сейчас горели красноватым огнем, как два раскаленных угля. Он долго смотрел на нее сверху вниз, так долго, что не в силах сохранить вызывающий вид, и она вынуждена была опустить глаза. Тогда Ред тяжело рухнул в кресло напротив нее и подлил себе коньяку. Мозг Скарлетт лихорадочно работал, придумывая систему обороны. Но пока Ред не заговорит, ей ведь трудно что-то сказать, ибо она в точности не знала, в чем он ее обвиняет. Он медленно пил, наблюдая за ней поверх края рюмки. Она вся напряглась, стараясь держать дрожь. Какое-то время лицо его оставалось застывшим. Потом Ред рассмеялся, продолжая на нее смотреть, и при звуке его смеха ее снова затрясло. «Забавная была комедия сегодня вечером, верно?» Она молчала, лишь поджала пальцы в свободных туфлях, надеясь, что, быть может, это уймет ее дрожь. «Прелестная комедия со всеми необходимыми действующими лицами. Селяне, собравшиеся, чтобы закидать камнями падшую женщину. Опозоренный муж, поддерживающий свою жену, как и подобает джентльмену. Опозоренная жена, в порыве христианского милосердия, широко раскинувшая крылья своей безупречной репутации, чтобы все ими прикрыть. И любовник». «Прошу вас», — сказала Скарлетт, — «не просите, во всяком случае сегодня. Слишком уж все это занимательно. И любовник, выглядящий абсолютным идиотом и мечтающий уж лучше умереть». «Как вы чувствовали себя, моя дорогая, когда женщина, которую вы ненавидите, стояла рядом с вами и прикрывала ваши грехи? Садитесь же». Она села. «Вы, я полагаю, едва ли больше ее за это полюбили, ведь так? Вы сейчас раздумываете, знает ли она все про вас и Эшли? Раздумываете, почему она так поступила, если знает? И, быть может, она это сделала только для того, чтобы спасти лицо. И вы считаете, что она дурочка, хоть это и спасло вашу шкуру. Но тем не менее...» «Я не желаю больше слушать», — воскликнула Скарлетт. «Нет, вы меня выслушаете», — возразил Ред. «И я скажу вам это, чтобы избавить вас от лишних волнений. Мисс Мелли действительно дурочка, но не в том смысле, как вы думаете. Ей, конечно же, кто-то все рассказал, но она этому не поверила. Даже если бы она увидела своими глазами, все равно бы не поверила. Слишком много в ней благородства, чтобы она могла поверить в отсутствие благородства у тех, кого любит. Я не знаю, какую ложь сказал ей Эшли Уилкс, но любая самая неуклюжая ложь сойдет, ибо она любит Эшли и любит вас. Честно говоря, не понимаю, почему она вас любит, но факт остается фактом. Так что придется вам нести и этот крест. Если бы вы не были так пьяны и не вели себя так оскорбительно, я бы вам все объяснила, — сказала Скарлетт, которой в какой-то мере вернулось самообладание. Но сейчас... «А меня не интересует ваше объяснение, Скарлетт», — ответил ей Ред. «Я знаю правду лучше, чем вы. Клянусь Богом, если вы еще хоть раз встанете с этого стула...» Однако куда больше, чем сегодняшняя комедия, меня забавляет то, что вы из высоко целомудренных соображений отказывали мне в радостях супружеского ложа из-за моих многочисленных грехов, а сами вожделели в душе Эшли Уилкса. Вожделели в душе. Хорошее выражение, верно? Сколько хороших выражений в этой книжице, правда? Какой книжице? Какой? Мысли Скарлетт метались глупо, бессмысленно, а глаза испуганно озирали комнату, машинально отмечая блеск тяжелого серебра в неверном свете свечи и пугающую темноту в углах. «Я был изгнан потому, что моя грубая страсть оскорбляла ваши утонченные чувства и потому, что вы не хотели больше иметь детей. Бог ты мой, до чего мне было больно! Как меня это ранило! Ну что ж, я ушел из дома, нашел милые утехи, а вас предоставил вашим утонченным чувствам. Вы же все это время гонялись за многострадальным мистером Уилксом. Ну а он-то, черт бы его подрал, чего он мучается? В мыслях не может сохранять верность жене, а физически не может быть ей неверным. Неужели нельзя на что-то решиться раз и навсегда? Вы бы не возражали рожать ему детей, верно, и выдавать их за моих?» Она с криком вскочила на ноги, но он мгновенно поднялся с места и с легким смешком, от которого у Скарлетт кровь застыла в жилах, крепко прижал ее плечи к спинке стула своими большими смуглыми руками и заставил снова сесть. «Посмотрите на мои руки, дорогая моя», — сказал он, сгибая их перед ней и разгибая. «Я мог бы запросто разорвать вас на куски и разорвал бы, лишь бы изгнать Эшли из ваших мыслей. Но это не поможет. Значит, придется убрать его из ваших мыслей иначе. Вот я сейчас возьму этими руками вашу головку и раздавлю, как орех. Так что никаких мыслей в ней не останется». Он взял ее голову, пальцы его погрузились в ее распущенные волосы. Они ласкали, твердые, сильные, потом приподняли ее лицо. На нее смотрел совсем чужой человек, пьяный незнакомец, гнусаво растягивающий слова. Ей всегда была присущая такая звериная смелость, и сейчас, перед лицом опасности, она почувствовала, как в ней забурлила кровь, и спина ее выпрямилась, а глаза сузились. «Вы пьяный идиот!» — сказала она. «Уберите прочь руки!» К ее великому изумлению он послушался и, присев на край стола, налил себе еще коньяку. «Я всегда восхищался силой вашего духа, моя дорогая. А сейчас, когда вы загнаны в угол, особенно. Она плотнее запахнула на себе капот. Ах, если бы только она могла добраться до своей комнаты, повернуть ключ в замке и остаться одна за толстыми дверями. Она как-то должна удержать его на расстоянии, подчинить себе этого нового Ретта, которого она прежде не видела. Она не спеша поднялась, хотя у нее тряслись колени. Крепче стянула полы капота на бедрах и отбросила волосы с лица. «Ни в какой угол! Вы меня не загнали!» — колко сказала она. «Вам никогда не загнать меня в угол, Ред Батлер, и не напугать! Вы всего лишь пьяное животное, и так долго общались с дурными женщинами, что все меряете их меркой. Вам не понять, Эшли или меня. Слишком долго вы жили в грязи, чтобы иметь представление о чем-то другом, и вы ревнуете к тому, чего не в состоянии понять. Спокойной ночи!» Она повернулась и направилась к дверям. Оглушительный хохот остановил ее. Она повернула голову. Ред шел, пошатываясь за ней. «О, Боже правый! Только бы он перестал хохотать! Да и вообще, что тут смешного?» Он почти настиг ее. Она попятилась к двери и почувствовала, что спиной уперлась в стену. Ред тяжело положил руки ей на плечи и прижал к стене. «Перестаньте смеяться! Я смеюсь, потому что мне жаль вас!» «Жаль меня? Жалели бы себя!» — сказала она. «Клянусь Богом, мне жаль вас, моя дорогая! Моя прелестная маленькая дурочка! Больно, да? Вы не выносите ни смеха, ни жалости?» Он перестал смеяться и всей своей тяжестью навалился на нее, так что ей стало больно. Лицо его изменилось. Он находился так близко, что тяжелый запах коньяка заставил ее отвернуть голову. «Значит, я ревную?» — сказал он. «А почему бы и нет?» «О, да, я ревную к Эшли Уилксу, но почему бы и нет? Только не говорите и не старайтесь что-то мне объяснить. Я знаю, физически вы были верны мне. Это вы и пытались сказать. О, я все время это знал, все эти годы. Каким образом знал?» «Просто потому, что знаю Эшли Уилкса и людей его сорта. Знаю, что он человек порядочный и благородный. А вот о вас, моя дорогая, я так сказать не могу. Да и о себе тоже. Мы с вами благородством не отличаемся, и у нас нет понятия чести, верно? Вот потому мы и цветем, как вечно зеленый лавр. Отпустите меня!» «Я не желаю стоять здесь и подвергаться оскорблениям», — сказала Скарлетт. «Я вас не оскорбляю», — ответил Ред. «Я превозношу вашу физическую добродетель. Вам ведь ни разу не удалось меня провести. Вы считаете, Скарлетт, что мужчины круглые дураки, а никогда не стоит недооценивать силу и ум противника. Так что я не дурак. Вы думаете, я не знаю, что, лежа в моих объятиях, вы представляли себе, будто я Эшли Уилкс?» Она невольно раскрыла рот. Лицо ее выражало страх и неподдельное удивление. «Приятная эта штука. Немного, правда, похожа на игру в призраки. Все равно, как если бы в кровати вдруг оказалось трое вместо двоих». Он слегка встряхнул ее за плечи, икнул и насмешливо улыбнулся. «О да, вы были верны мне, потому что Эшли вас не брал. Но, черт подери, я бы не стал на него злиться, овладей он вашим телом. Я знаю, сколь мало значит тело, особенно тело женщины. Но я злюсь на него за то, что он овладел вашим сердцем и вашей бесценной, жестокой, бессовестной, упрямой душой. А ему, этому идиоту, не нужна ваша душа, а мне же не нужно ваше тело. Я могу купить любую женщину задешево, а вот вашей душой и вашим сердцем я хочу владеть. Но они никогда не будут моими, так же, как и душа Эшли никогда не будет вашей. Вот потому-то мне и жаль вас». Несмотря на обуревавший ее страх и смятение, Скарлетт больно ранили его издевки. «Вам жаль меня?» «Да, жаль, потому что вы такое дитя, Скарлетт. Дитя, которое плачет от того, что не может получить луну. А что бы стало дитя делать с луной? И что бы вы стали делать с Эшли? Да, мне жаль вас. Жаль, что вы обеими руками отталкиваете от себя счастье и тянетесь к чему-то, что никогда не сделает вас счастливой. Жаль, что вы такая дурочка и не понимаете, что счастье возможно лишь там, где схожие люди любят друг друга. Если б я умер, и если б мисс Мелли умерла, и вы получили бы своего бесценного, благородного возлюбленного, вы думаете, вы были бы счастливы с ним? Чёрта с два, нет. Вы никогда бы так и не узнали его. Как не узнали бы, о чем он думает, и никогда бы не поняли его, как не понимаете музыку, поэзию, прозу. Вы же ни в чем не разбираетесь, кроме долларов и центов. А вот мы с вами, дражайшая моя супруга, могли бы быть идеально счастливы, если бы вы дали мне малейшую возможность сделать вас счастливой, потому что мы с вами одного поля ягоды. Мы оба мерзавцы, Скарлетт, и ни перед чем не остановимся, когда чего-то хотим. Мы могли бы быть счастливы, потому что я любил вас и знаю вас, Скарлетт, до мозга костей, так как Эшли никогда вас не узнает. А если он вас узнает, то будет презирать. Но нет. Вы всю жизнь прогоняетесь за человеком, которого не можете понять. А я, дорогая моя, буду гоняться за шлюхами». И все же смею надеяться, жизнь у нас сложится лучше, чем у многих других пар. Он внезапно отпустил ее и сделал несколько нетвердых шагов к графину. Какое-то мгновение Скарлетт стояла неподвижно, точно приросла к месту. Мысли так стремительно проносились у нее в мозгу, что она не могла сосредоточиться ни на одной. Ред сказал, что любил ее. Это действительно так? Или это просто одна из его отвратительных шуточек? А Эшли недостижимый, как луна.
Шановные сябры, гучали сторонки романа Маргарет Митчелл «Знесенные ветром». Читала артистка Лика Пташук.